говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что дают Европе энергетические саммиты? Посол по особым поручениям Чехии Вацлав Бартушка специально для радио «Свобода». Еще одно эксклюзивное интервью в программе. Генеральный прокурор специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям рассказывает о своей работе, жизни и об отношении сербского общества к тем, кого теперь уже принято считать военными преступниками. Кризисы общества, доверие и защитная реакция людей на экономический спад. И наука, проект Всемирной библиотеки ДНК штрих-кодов живых существ планеты. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Я добивалась этой встречи с послом по особым поручениям Чешской Республики Вацлавом Бартушкой в течение 2 месяцев. Не потому, что посол отказывался, а потому, что он посол, занятый энергетической безопасностью страны. И он переносил даты встречи по телефону то из Катара, то из Украины, то из Лондона, то из Вашингтона. Из того, что я читала и слышала из выступлений Вацлава Бартушки на различных конференциях до нашей встречи, мне запомнилась одна фраза и один рассказ. Фраза «Для меня энергетическая безопасность означает свободу». Рассказ, как он в начале января провел 3 часа в переговорах с Владимиром Путиным и воспользовался возможностью похвастаться российскому премьеру, что 2008 год был для Чехии рекордным по закупкам нефти. Путину история должна была понравиться, потому что именно в 2008-м, после того, как Чехия подписала договор о строительстве радара системы противоракетной обороны, российские поставки нефти в Чехию временно прекратились, дескать, по техническим причинам. Путин по телевидению приказал разобраться, и все подумали, что все нормально разобрались. Но нет. В июле Россия недопоставила 40%, а затем с колебаниями до 20-25% в месяц до конца года. После январской встречи Бартушки с Путиным и разговора о рекордных закупках все технические сложности в поставках российской нефти исчезли, и поставки возобновились в полном объеме. На недавнем энергетическом саммите в Софии было принято решение диверсифицировать поставщиков и систему трубопроводов в Европе. Но все равно разногласия между группами стран, с одной стороны стран, выступающих за прокладку Южного потока, а с другой за прокладку трубопровода Набука, скрыть не удалось. Ваши ожидания от этого саммита оправдались?
Я думаю, нам нужно еще несколько кризисов в поставках энергоресурсов. Нас надо как следует разбудить. Тот кризис, который был в начале января, был слишком коротким и слишком небольшим. И я хотел бы публично поблагодарить премьер-министра Владимира Путина и его коллег за то, что они помогли нам выработать единую политику. Без его помощи 27 членов Европейского Союза никогда бы не говорили в один голос, как это было в январе этого года. К сожалению, этот момент прошел, потому что как только заканчивается кризис, мы опять начинаем проводить каждый свою эгоистическую политику. Мы пытаемся достичь того, чтобы Союз выработал определенный набор принципов, которых придерживался бы даже в то время, когда кризиса на горизонте еще нет. Но мне кажется, этого не произойдет ни в этом, ни в следующем мае, потому что, хотя у нас общие границы и общая валюта, и многие другие моменты общие, в вопросах энергетики мы ведем себя как идиоты. Мы не используем силу, которая у нас есть. Мы самый большой рынок в мире, 500 000 000 человек. Мы должны выставлять условия, мы должны заказывать, а не поставщики. Но из-за того, что мы разделены, что каждый из нас действует самостоятельно, мы теряем те возможности, которые у нас есть.
Прерву посла Вацлава Бартушку. Бывший посол США в Литве, а ныне эксперт по энергетической безопасности Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Кит Смит выступил с такой мыслью.
Я довольно давно занимаюсь этой темой, и проблема, которая по-прежнему меня тревожит, это, как отметил посол Бартушка, отсутствие единой энергетической политики в Европейском Союзе. Есть явное разделение на старую и новую Европу. Крупные страны Европы, Германия, Франция, Италия, Австрия, отстаивают в основном свои коммерческие интересы. Россияне очень умно повели политику «разделяй и властвуй», выдав огромное количество пряников крупным европейским европейским странам. Взять хотя бы пример с Северным потоком. С экономической точки зрения проект абсолютно лишен смысла, но он предоставляет большое количество контрактов немецкой индустрии. И вот уже сама эта индустрия оказывает давление на собственных политиков, чтобы они поддержали этот лишенный экономического смысла проект. То же самое происходит с Южным потоком в Италии. Так что в Евросоюзе есть страны, которые заинтересованы исключительно в собственной экономической выгоде. Они вообще не хотят заглядывать за восточную границу Германии. Я постоянно слышу от европейцев эту вздорную фразу, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов. Может быть, когда-то она была надежным поставщиком к западу от Польши, но не к востоку. А этой зимой, или даже лучше сказать зимой 2006 года, она доказала, что вообще больше не надежный поставщик ни к востоку, ни к западу от Польши. Я бы начал с того, что создал внутри Европейского Союза коалицию стран, в основном центральноевропейских, которые, в отличие от Чехии, оказались в полной зависимости от российских поставок. А затем я бы пригласил в эту коалицию западноевропейские страны. Думаю, теперь, после кризиса нынешнего года, некоторые страны готовы были бы уже вступить. В противном случае получится так же, как получилось при распределении 5 миллиардов евро на энергетику внутри Европейского Союза. Кризис показал, что больше всего в помощи нуждаются центрально- и восточноевропейские страны. Однако большинство денег ушло в страны Западной Европы, которым они нужны в меньшей степени и у которых есть альтернативные поставщики энергии.
Посол Бартушко, можно ли создать такую коалицию?
Меня не очень любят многие в восточноевропейских столицах за то, что я говорю. И, может быть, то, что я скажу, вам тоже не понравится. Но я верю, что для начала государства-члены ЕС должны сами о себе позаботиться, а уж после этого можно будет говорить о солидарности. То, что сказал посол Смит об энергетических островках в Европе, которые полностью привязаны к России, это правда. Но правда и то, что со времени распада Советского Союза прошло 18 лет, а с момента того, как Восточная Европа стала независимой, прошло уже целых 20 лет. Это очень длительный срок. Правда заключается в том, что для большинства восточно- и центральноевропейских стран энергетическая зависимость от России до сих пор не была проблемой. Когда в 1994 году Чешская Республика начала строить нефтепровод из Германии, который как раз и позволил в прошлом году закупить рекордное количество нефти, несмотря на то, что Россия нефть недопоставляла, наши соседи, поляки, венгры, словаки, над нами смеялись. Мы потратили 400 миллионов долларов, неплохие деньги, на трубопровод, большой нужды в котором не было. У нас был трубопровод «Дружба». В России полно нефти. Россия всегда ее поставляла. Я все это много раз слышал. Да, у нас у всех один и тот же исторический опыт, но мы сделали из него разные выводы. В 1997 году Чехия начала закупать газ в Норвегии. Мы перестроили всю систему распределения газа в стране и стали покупать дорогой норвежский газ. И тоже нас не поняли. Ну что же, в этом январе это был единственный газ, который поступал в страну. И он уже абсолютно не казался таким дорогим.
ЕС и Украина подписали соглашение о том, что Союз проведет модернизацию трубопроводов на украинской территории, что вызвало яростную реакцию Москвы в марте этого года. Евросоюз не отступит от своего предложения. Даже несмотря на экономический кризис и довольно странное положение украинской компании «Нафтогаз», которая фактически является банкротом.
Тот факт, что она фактически является банкротом и была банкротом уже какое-то время, для меня остается полнейшей загадкой. Как можно быть банкротом, если ты перекачиваешь 80% российского газа в Европу, а также нефть в Венгрию, Чехию и Словакию? Как можно потерять миллиарды долларов, когда это должна быть самая прибыльная компания на Украине? И ответ очень простой. Масса людей делают на «Нафтогазе» огромные деньги. И большинство этих людей в самой Украине. Прозрачность бизнеса – это слишком холодное выражение. Я обычно говорю моим украинским друзьям прямо. Вы крадете слишком много и слишком быстро. Они раскрадывают свою собственную страну. С такими темпами Украина может потерять не только Крым, но и собственную независимость. А именно это сейчас положено на кон. Потому что Россия сейчас намного сильнее и намного упорнее. Она знает, чего она хочет. А на Украине только и происходит, что президент воюет с премьер-министром. И это вызывает только чувство сильного разочарования. То, что Украина заявила о выводе Укртрансгаза из «Нафтогаза», это замечательный шаг, шаг в правильном направлении. Посмотрим, как эта система будет работать. Потому что только в этом случае можно добиться прозрачности. А без нее и без базовых правил отчетности никто не будет вкачивать в украинскую газовую систему миллиарды долларов. Потому что они просто исчезнут. Европа готова. Мы не откажемся от своего предложения. Мы не изменим политики. Но все зависит от того, как поведут себя украинцы.
Хорошо, Россия в любой момент может отключить газ, и эта угроза висит над Европой и заставляет Европу нервничать и обсуждать возможность строительства Набуко. Но вот предыдущий кризис в 2006 году продолжался 4 дня, потому что потом Россия заполнила все газовые резервуары, и девать газ уже просто было некуда. Так что здесь есть определенная заинтересованность у обеих сторон, и у Украины, которой в разгар зимы требуется газ, и у России, которой этот газ девать некуда. Кстати, а как вы объясните тот факт, что в январе 2009 года конфликт оказался намного более затяжным?
На этот раз обе стороны были готовы к длительному противостоянию. Украина запаслась газом так, что ей хватило бы его до лета. И Россия была готова продолжать, потому что есть третий вариант – не продавать, не накапливать, а просто сжигать. В России происходит и так, и так. Россия сжигает огромное количество газа, около трети того, что она ежегодно поставляет в Европу. В октябре прошлого года я был в Ханты-Мансийске, а до этого еще на нескольких газовых месторождениях. Когда приземляешься на самолете ночью в этих местах, это луч Лас-Вегаса, это настоящее ночное сияние. Так что не проблема сжечь еще немного. На самом деле, на этот раз Россия отступила, потому что испытала на себе экономический удар. Если бы противостояние продолжалось до июня или июля, к чему, повторяю, Украина была готова, то это забрало бы у России большую долю валютной прибыли. А во время экономического кризиса это был бы серьезный удар. Так что вопрос, куда девать газ, не был на этот раз основным. Основным был, на мой взгляд, вопрос, что Россия будет делать, если лишится доходов от газа на 2-3 месяца.
Посол по особым поручениям Чехии Вацлав Бартушка. Продолжим тему в следующем выпуске программы в четверг вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Шесть лет назад в Белграде была основана специальная прокуратура Сербии, которая занимается военными преступлениями, совершенными на территории бывшей Югославии. Эта прокуратура, единственная в стране, предоставляет систематическую защиту жертвам и семьям жертв военных преступлений. Специальная прокуратура Сербии занимается не только собственными расследованиями военных преступлений и выдвижением обвинений перед особой коллегией окружного суда. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге ей доверил закончить некоторые важные следственные дела и провести судебные процессы в Белграде. В Гааге судят только главных ответственных за военные преступления, совершенные в бывшей Югославии, тех политиков, военных и полицейских руководителей, кто создавал планы и отдавал приказы. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги встретилась с главным прокурором прокуратуры Сербии по военным преступлениям Владимиром Вукчевичем.
Владимир Вукчевич возглавляет прокуратуру по военным преступлениям с начала ее создания, с июля 2003 года. За заслуги в борьбе против военных преступников он получил престижную международную награду «Кран Монтана». Скоро исполнится 6 лет с того времени, когда вы начали заниматься расследованием военных преступлений и привлечением к ответственности виновных. Помнится, тогда большая часть общества открыто выступала против такой прокуратуры. Тем более, что расследовались главным образом преступления, совершенные сербами.
С самого момента создания прокуратуры у нас было довольно много проблем, начиная с разногласий в обществе относительно военных преступлений. Многие в Сербии считали людей, которые совершали военные преступления, патриотами и героями, защитниками сербских интересов. Трудно было это переломить в сознании граждан. Но разве может быть патриотом человек, который убивал женщин и детей? Разве герой тот, кто убивал военнопленных? Военнопленных защищает Женевская конвенция, и каждый, кто не придерживается этих положений, должен отвечать перед судом. Большой проблемой было доказать, что и сербы совершали военные преступления. Кстати, если посмотреть, кто был прямым исполнителем этих преступлений, бросается в глаза, что большинство этих лиц до войны совершали уголовные правонарушения. Например, когда командир сербских добровольцев Аркан создавал так называемую сербскую добровольческую гвардию, власти дали ему разрешение проехать по тюрьмам и выбрать для себя заключенных, которые практически таким образом получили амнистию. Члены этой гвардии должны были присягнуть, что будут придерживаться жестких правил, установленных Арканом. Так Аркан создал военизированное формирование разбойников, которые якобы защищали сербские интересы, а на самом деле убивали и грабили.
Но не все военные преступники произошли из криминальных кругов. Были среди них и, на первый взгляд, обычные граждане, часто полицейские. В конце апреля к длительным срокам заключения были приговорены четверо сербских полицейских активного состава, в 1999 году массовым порядком убивших 50 албанских граждан из города Сувареко, главным образом женщин и детей.
Не утверждаю, что в числе полицейских не были преступники, ведь мы на последнем судебном процессе по делу Сувареко именно это и доказали, они также совершали военные преступления. Но у нас особая проблема со свидетелями из рядов полицейских. Если, например, из одного подразделения, в котором 10 человек, у нас есть доказательства в совершении преступления против троих, то остальные 7 должны появиться в качестве свидетелей. Однако так же, как 7 полицейских знают, что делали эти трое, тройка знает, что делали 7. А мы не все знаем. Так появляется стена молчаний. Трудно, почти невозможно найти среди них свидетеля, который бы решился сотрудничать с судом и согласился бы раскрыть преступление.
На вас оказывалось давление?
Что касается давления, были такие попытки, но они уже вначале провалились, так что потом все прекратилось. Те, кто пытался повлиять на прокуратуру, быстро поняли, что наша работа открыта, она достояние гласности, за ней следит международная общественность. Это и стало нашей главной защитой. Скажу откровенно, на нас оказывался даже открытый политический нажим. Как иначе понять факт, когда в парламенте официальному представителю специальной прокуратуры, моему советнику Бруно Векаричу, пересчитывают, сколько в нем кровяных телец сербского происхождения. Как иначе толковать нападки на мою семью? Конечно, были и угрозы, но я всегда имел поддержку демократических сил во власти и в обществе.
Насколько известно, вы постоянно получаете письма и телефонные звонки с угрозами расправы. Как вы относитесь к угрозам?
Угрозы можно устранить лишь усилением мер безопасности, чтобы не мог каждый идиот на меня покушаться. С угрозами нужно считаться, только сумасшедший их не боится. Но, с другой стороны, если бы я поддавался страху, тогда мне не место во главе прокуратуры.
Но можно ли нормально жить в таких условиях? У вас есть семья, есть друзья. В Сербии все-таки сильна традиция ходить в кафе, а вам это, вероятно, не положено.
В молодости я часто ходил в кафе, а теперь приходится их избегать. Последний раз был в ресторане с друзьями 1 января, но рядом со мной сидел охранник, и было неприятно, когда он постоянно за всем следил. Люди меня знают в лицо, подходят. Однако могу сказать, что все те, кто подходил в тот вечер, подавали руку, чтобы поздравить. Никто на меня хмуро не посмотрел. А более того, это был ресторан, хозяин которого серб из Боснии, и, вероятно, большинство публики были люди, воевавшие ранее в рядах армии Ратка Младича. Но никаких провокаций не было, хотя известно, что я часто получаю угрозы именно из их рядов.
Вы, кажется, являетесь одним из редких официальных лиц Сербии, кто пользуется авторитетом в Международном Гаагском трибунале. Как идет сотрудничество вашей прокуратуры с Гаагой?
Вначале было много недоверия со стороны Гаагского трибунала, но вскоре мы это переломили. Особенно хорошее сотрудничество у меня установилось с бывшим прокурором Карлой Дель Понте. Когда она поняла, что у нас единая цель, мы прекрасно сотрудничали, и я ее буду помнить как очень корректного профессионала. Правда, вначале мы относились друг к другу с большим недоверием, и, как я теперь понимаю, что по праву я многого тогда не знал, несмотря на то, что входил в национальный комитет, который разрабатывает план действий по аресту обвиняемых Гаагским трибуналом. Дель Понте меня даже предложила на международную награду «Кран Монтана». С Международным трибуналом мы сотрудничаем по двум направлениям – по предметам обвинений и по установлению местонахождения ареста обвиняемых в Гааге лиц. С июля 2006 года нам удалось отправить в Международный трибунал 4 обвиняемых в военных преступлениях, среди них Радован Караджич. Осталось еще 2. Теперь мы ищем, ищем и ищем Радка Младича.
А его Младича тражим, тражим, тражим.
На днях председатель Национального комитета по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич предположил, что арест самого разыскиваемого обвиняемого в военных преступлениях генерала армии боснийских сербов Радко Младича состоится до конца года. «Впервые, — сказал он, — есть полная координация всех ответственных структур, и успех, дескать, неминуем».
Да, это заявил мой коллега из Национального комитета Ильяич, и я разделяю его оптимизм. Ведь у нас нет больше времени, время истекло. Потом уже будет бессмысленно заниматься этим делом. От ареста Младича зависит будущее Сербии, тянуть с арестом до бесконечности нельзя. Где и когда он будет задержан, этого вам никто не скажет. Но я утверждаю, до конца года мы Младича должны найти.
Подведем итоги. Что специальная прокуратура по военным преступлениям Сербии сделала в течение 6 лет? А чем вы недовольны?
Много того говорить.
Сделано много. Суд на данный момент разобрал дела свыше 200 человек, а это свершение правосудия для 2000 с лишним жертв. Процесс работы над новыми делами о военных преступлениях продолжается. Но самое главное то, о чем я вам говорил в начале. Многое сделано для раскрытия истины, и это существенно отразилось на сознании граждан Сербии. Теперь, после этих судебных процессов и в Белграде, и в Гааге, мало кто считает патриотами подсудимых, совершивших военные преступления. Во времена Слободана Милошевича наши граждане были одурманены пропагандой. Мне только жаль, что мы не выдвинули ни одного обвинения против тех журналистов, которые в средствах информации разжигали войну. Они были подстрекателями и соучастниками военных преступлений. Например, известный у нас случай. В главной информационной передаче гостелевидения Сербии в 1991 году прозвучал репортаж их журналиста о том, что в городе Вуковар в Хорватии найдены трупы 40 зарезанных сербских детей. На основании этой лжи на фронт сразу направились сотни добровольцев, чтобы отомстить хорватам, убивать их женщин и детей. Это осталось безнаказанным, но я считаю, что самый большой успех прокуратуры по военным преступлениям в том, что мы раскрыли правду о злодеяниях, которые были совершены во имя сербских интересов.
Мы беседовали с главным прокурором по военным преступлениям Сербии Владимиром Вукчевичем.
С Владимиром Вукчевичем беседовала Ая Пуги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Из Тбилиси поступают сообщения о столкновениях между протестующими и полицией. Министр внутренних дел Шатау Тиашвили заявил, что несколько человек из числа нападавших на здание полиции в грузинской столице были задержаны. Группировка федеральных войск в Чечне будет преобразована в новую структуру. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, новая группа будет состоять из подразделений Министерства обороны, внутренних войск и ФСБ. Ожидается, что основная роль в поддержании правопорядка в Чечне будет принадлежать МВД республики, местному ОМОНу и военным комендатурам. В Москве сегодня в возрасте 85 лет скончался генерал армии Валентин Варенников, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1945 году Варенников сопровождал из Берлина Знамя Победы. В 1991 участвовал в попытке государственного переворота и был арестован, затем по амнистии освобожден.
Союз НАТО выразил сожаление в связи с решением России выдворить двух дипломатов Североатлантического союза по обвинению в шпионаже. Генеральный секретарь НАТО назвал решение Москвы неуместным и контрпродуктивным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что администрация президента Барака Обамы глубоко сожалеет о гибели мирных афганских жителей в результате американского авианалета. По ее словам, случившееся будет тщательно расследовано. Ранее в сообщениях об авианалетах в начале недели на западе провинции Фарах говорилось о гибели более 100 мирных жителей. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, прекратила голодовку. Власти Турции предъявили в среду обвинение 8 подозреваемым в убийстве 44 человек на свадьбе на юго-востоке страны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Доверие и защитная реакция людей на экономический спад. И наука. Проект Всемирной библиотеки ДНК штрих-кодов живых существ планеты. Какие только неожиданности не случаются в период экономического кризиса. Министр информации Иордании выступил с заявлением, что очень надеется, что визит Папы Римского в страну привлечет религиозных туристов. Иордания – страна, где по библейскому преданию Бог указал Моисею на землю обетованную. А после заключения мира с Израилем в 1994 году археологи нашли на восточном берегу реки Иордан развалины церквей. В одну из них, как полагают ученые, крестили Иисуса Христа. Туристические операторы Иордании называют визит Папы «манной небесной», потому что в целом туризм в страну из-за экономического кризиса резко сократился, а здесь ожидается наплыв в 10 тысяч человек. А Канада и Европейский Союз заключили соглашение о расширении торговли, причем на 27 миллиардов долларов в год. И это тоже в разгар экономического кризиса. Причем объяснение было дано именно такое – в разгар экономического кризиса нужно больше торговать. Ну а Европейский парламент всерьез занялся проблемами банков и выпустил свод законов поведения, чтобы укрепить доверие вкладчиков и не допустить плохих долгов в будущем. Вообще проблема доверия в кризисные времена – это одна из центральных проблем, которую сегодня в цикле «Кризис и общество» обсуждают экономист Алексей Мельников, сотрудник Центра политических и экономических исследований, сокращенно «Эпицентр», член политсовета партии «Яблоко», и глава болгарского отделения фонда «Гэллопа» Андрей Райчев, ведет цикл Игорь Яковенко.
Доверие – это вообще самая загадочная и непостижимая вещь. Ведь еще Кейнс писал, что колебания доверия не поддаются рациональному анализу. К августу прошлого года она, вот эта вот загадочная субстанция, вдруг исчезла во всем мире. Как реагируют люди и правительства в разных странах на разрушение доверия? Специфически российская формула ответа на кризис доверия, как мне кажется, связана с несколькими трендами. Во-первых, вынесение доверия вовне, доверяют чужому. Это проявляется и в бегстве капиталов, и в том, что граждане покупают доллары, не доверяя своим рублям. То есть такая вот экстернализация доверия. На уровне правительства это проявляется в том, что, ну вот как на Красноярском форуме очень четко это проявилось, что, в общем-то, надежда на то, что Соединенные Штаты, американская экономика восстановится вместе с европейской, там, вытащит паровозом Китай, ну а заодно и весь мир. И второй тренд – это такое своеобразное впадение в спячку, в ступор. Стратегия бизнесов России, большинства, это не шевелиться, переждать. Вот здесь очень четко разница видна между российской стратегией и, ну, скажем так, нероссийской. Вот, например, в Европе сегодня ипотеку дают в среднем под 5%. В России под 20%, да и то еще не дают. В чем причины такой особенности российской стратегии реакции на кризис доверия? Пожалуйста, Алексей Мельников.
С моей точки зрения, проблема в том, как устроена система, российская политическая система, как устроена российская экономическая система. Если власти в российской политической системе реально независимы от избирателей, от граждан, если назначение властей зависит от пропаганды, от контроля над средствами массовой информации, от возможности фальсифицировать выборы, от возможности давить оппозицию самыми разными методами, от решения доступа к финансированию до решения доступа к СМИ, то, в общем, очевидно и понятно, что группа лиц, которая находится во власти на самых разных уровнях, и мы видим, что процесс упрочения этой системы, он продолжается, ну, на протяжении последних 10 лет, по крайней мере, хотя, в общем-то, истоки могут быть прослежены в 90-х годах, то очевидно, что люди будут испытывать недоверие к тем решениям, которые принимают эти власти, поскольку они никак не могут повлиять на то, что происходит. Они не могут повлиять в рамках политических институтов имеющихся. Вот один хороший просто пример. Исландия. Катастрофа, крах финансовой страны, перевыборы и приход к власти партии, которая считает, что нужно вступать в Евросоюз. И здесь, как бы во всяком случае, представляется, что у граждан есть доверие к самой системе, к политической. А в нашей стране, к сожалению, пока это не так. Вот это главная и основная причина, на мой взгляд. При этом сказать, что как бы вообще ничего не делается для того, чтобы люди, по крайней мере, чтобы они не доверяли, чтобы были более спокойны, так нельзя сказать. Потому что, например, если говорить о банковской системе, то с самого начала кризиса достаточно оперативно было принято решение о повышении минимальной суммы, которая возмещается полностью гражданину, если у него есть вклад в банке. Это решение нормальное, правильное, хорошее. Но, по сути, оно принято, ведь такого рода решения принимаются исходя из чего? Для того, чтобы вот этой системе обеспечить комфортные условия существования. Собственно, к тому, что имеет место в Европе, в североамериканских странах, это отношение не имеет, где власти, они, в общем, понимают, что им избираться, что они могут быть переизбраны на следующих выборах. И их битва, с моей точки зрения, за доверие, она носит вот такой инструментальный смысл. Не потерять, не проиграть. Вот это мы видим очень хорошо на примере Великобритании с лейбористами. Как активно Браун взялся за решение проблем, связанных с экономическим кризисом. И он, в общем, немножко выиграл. Хотя, в общем-то, считалось, что, ну, лейбористы все. Они уже не поднимутся, победят консерваторов. И так далее.
Спасибо, Алексей. Пожалуйста, Андрей Райчев, ваш комментарий.
Если говорить о специфическом казусе России, как Алексей до меня говорил, мне кажется очень важным разграничить два смысла слова «доверие» в этом случае к власти. Доверие в смысле, что власть добронамерена, и доверие в смысле, что власть достаточно сильна, что в данном случае, по-моему, не затронута в России. Этот кризис имеет очень тонкую природу, и слава богу, потому что классические выходы в случаях недоверия связаны с объявлением определенных лиц или круга лиц, национальностей или мировых тенденций врагами. Кризис должен сплотить. Но обычно он сплачивает людей не как мы видим сейчас в мировом масштабе, я вернусь к этому пункту, а классическая модель – должны появиться виновные. Кто-то должен быть виноват. Самое-самое классическое – это Германия 1933 год, когда общество выходит из кризиса, находит в себе силы, мобилизуется и так далее, объявляя группу людей, в известном этом случае евреев, виновниками всего зла, выбирают власть, которая их будет достаточно эффективно бить и так далее. Вот этого мы не наблюдаем. Мы не наблюдаем сатанизации как элементарной формы восстановления доверия. Наоборот, власти, и особенно, слава богу, я хотел подчеркнуть это, банки, не вошли, так сказать, в круг подозреваемых пока что. И, во-вторых, все власти мира, вообще все власти мира стали сбиваться в кучу, а не противляться друг другу. Это верно, во-первых, в Европе, где союзники и друзья все больше и больше прижимаются друг к другу, никто не ищет спасения в одиночку. Это верно, однако, и в масштабе, я бы сказал, христианского мира. Это верно еще шире. Это все из-за страха того, что власть окажется объектом недоверия. Они должны давать сигналы, что они знают, как решить кризис. Однако они не знают, как решить кризис. Выход – это оформление другого целого. И вот это целое, вот мы, мировые лидеры, собрались, G20, G15. И вот это и есть попытка скомпенсировать ту негативную часть процесса, которая может вспыхнуть в любой момент, и не дай бог вспыхнет.
Мы все время говорим о доверии к власти. На самом деле это гораздо более сложно устроенная категория. Доверие между людьми, доверие внутри бизнеса, доверие бизнеса к людям и к власти и так далее. И вот здесь смущает, что ни в мире, ни тем более в России нет той очевидной реакции на кризис доверия, которая кажется логичной и естественной, потому что кризис доверия – это прежде всего проблемы института репутации. аттестации. Возьмем, например, рейтинговые агентства. Ну вот знаменитую мировую тройку во главе с агентством Moody, которое, так сказать, и все другие, которые ставили ясную погоду, когда уже шел шторм вовсю, ставили высокие рейтинги тем ипотечным компаниям, которые прямо в этот момент уже летели в бездну. По сути дела, вот никакого краха их репутации не произошло. К чему я веду? Фактически, институт репутации – это продукт гражданского общества. То есть, по сути дела, доверие – это продукт гражданского общества. А мы все время говорим о власти, говорим о бизнесе. Алексей.
Понимаете, Игорь Александрович, здесь все-таки, я думаю, зависимость такая, что чем более развито гражданское общество, чем более оно, соответственно, ориентировано, различные существуют индивиды, группы, ориентированы на свои интересы, тем более они рациональны. Понимаете, рейтинговые агентства, они ведь не дают гарантии. Они выставляют свои оценки на основании некоторых показателей, которые есть на данный момент. Здесь возможны ошибки, вполне. В этом нет ничего удивительного. Понимаете, но не удивляет же нас, например, то, что, скажем, Национальное бюро экономических исследований Соединенных Штатов может оценить, что спад начался спустя там какой-то промежуток времени после того, как реально спад начался. Ну почему? Потому что это все-таки серьезная работа по статистике. А вот то, что касается граждан, то, что касается каких-то институтов, которые ориентируются на оценки тех или иных рейтинговых агентств, в том числе, но ведь это только один из показателей. Пожалуйста, если этот кризис показал действительно, что рейтинговые агентства ошиблись, промахнулись, ну, это выводы на будущее. Можно на них не ориентироваться. И в этом смысле вот частная экономика, она устроена иначе. Она устроена не так, как, скажем, современная российская экономика, которая все-таки не является в большой степени частной. Она является все-таки зависимой от государства. Она устроена таким образом, что и сами рейтинговые агентства будут вынуждены, соответственно, что-то предпринимать для того, чтобы повышать качество своих оценок, качество своих прогнозов. Я согласен вот с той мыслью, Игорь Александрович, что с поворотом к гражданскому обществу. Действительно, чем в большей степени общество является гражданским, как мне представляется, тем больше можно говорить о том, что поведение людей, соответственно, более рационально. И в этом смысле более рациональное понимание того, что такое вот доверие. Но ведь это же не просто там слепая вера, которая, скажем, живет в России, существует достаточно у большого числа граждан, что вот там все-таки государство поможет, дадут деньги, так сказать, из бюджета.
Спасибо, Алексей. Я все-таки не оставляю надежды, что мы увидим серьезную проблему в том, что кризис доверия – это кризис прежде всего институтов гражданского общества и, в частности, институтов репутации. Андрей, ваша оценка.
Я гораздо более пессимистично смотрю на вещи, чем вы и с Алексеем. Наоборот, я вижу как раз обратную тенденцию. Государство превращается в единственный объект доверия. Вот вы посмотрите, что делают крупные и вообще все вложители, в конце концов, в мире. Все они несутся и дают деньги только в два места. В американские, в германские государственные займы. То есть единственный субъект в Европе, в который окончательно верят, точнее не то, что верят полностью, но говорят себе вот так. Вот если и это рухнет, значит ничего не останется, это Германия. Соответственно, американская экономика. Вот если американцы не смогут расплатиться, значит никто не сможет. Государства превращаются в фирмы. Государства превращаются в единственные символические капиталы, которым люди верят. Это же содержит в себе огромный капкан, но совсем не потому, что государство это, так сказать, плохо, а гражданское общество хорошо. Дело в том, что выход из кризиса вообще связан только с одной процедурой, которая будет болезненной, которая будет продолжаться, наверное, десятилетиями, и несколько раз это будет происходить, а это именно, что государства должны потерять часть суверенитета своего. Государство слишком маленькая политическая единица, чтобы регулировать процессы мира. Люди ищут локальные лекарства для глобальной болезни. Этого быть не может. Необходима мировая регуляция товаропотоков и самых разных вещей, что означает, что все государства или главные государства должны потерять часть суверенитета. Что мы наблюдали в Европе, но только в Европе, к сожалению.
Спасибо, Андрей. И тот капкан, о котором сейчас говорил Андрей, о том, что выход из кризиса доверия на пути уменьшения суверенитета государства как в международном, так и во внутриполитическом аспекте. А здесь речь идет, конечно, о делегировании каких-то функций государства гражданскому обществу. Это вопрос достаточно длительный.
В беседе принимали участие экономист, сотрудник Центра политических и экономических исследований Алексей Мельников и глава болгарского Московского отделения фонда Гэллопа Андрей Райчев. Цикл «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным биологов, сейчас нам известно только около 20% живых существ на Земле. А это значит, что проблема изучения биоразнообразия планеты – одна из важнейших в современной науке. Поэтому в Полинезии на базе университета Беркли начал работу проект по созданию всемирной библиотеки ДНК-штрих-кодов. Ученые начали описывать всех животных, используя ДНК каждого вида, словно штрих-код на товаре в супермаркете. Подробнее об этом рассказывает участник проекта, научный сотрудник биологического факультета МГУ Вячеслав Иваненко. С ним беседует Ольга Орлова.
Вячеслав, в чем задача проекта?
В том, чтобы создать базу данных, реестр, который бы содержал информацию о ДНК штрих-кодов как можно большего числа животных.
Пока морских речь идет?
Нет, здесь речь идет, уже идет, в принципе,
и о наземных тоже.
О всем, о том, что живет на этом острове, на острове Мурия.
То есть проект стартовал на острове Мурия в Полинезии?
Этот остров был выбран как модельный, как часто бывает.
Площадка, да?
Да, как экспериментальная площадка, и как часто так бывает, что вот модельные объекты, они не всегда идеальные, поэтому вот, ну вот выбран был этот остров, отчасти это связано с тем, что на нем находится научная станция университета Беркли. Также там же и работают на протяжении очень многих лет ученые из французских научно-исследовательских институтов, там есть база CNRS. Поэтому, поскольку проект этот во многом инициировался американцами, значит, на базе университета Беркли, они и решили создать вот такой вот каталог ДНК-штрих-кодов как можно большего числа видов животных, и не только, на этой базе.
А вот расскажите, зачем нужно создавать такой каталог ДНК-штрих-кодов?
Это нужно для того, чтобы научиться быстро и эффективно, в идеале, быстро и эффективно определять животных. Дело в том, что сейчас ситуация такова, что вот мы уже 200 лет как определяем и описываем животных классическими методами, и на данный момент, по оценкам специалистов, полагается, что мы знаем только около 20% всех тех видов, которые встречаются в природе. То есть за 200 лет мы смогли описать только пятую часть.
А это
одна сторона
это
проблемы.
Почему? Потому что зоологи описывают их по внешнему виду, вот их как морфологические признаки, и это с этим связано? С тем, что просто физически это трудно сделать?
Ну, конечно, это трудоемкая работа, во-первых. Во-вторых, это такой вот как бы бесконечный процесс, показывающий, как мы постепенно как бы познаем вот, собственно, эту природу. Дело в том, что биоразнообразие очень большое, и до сих пор очень много таких вот биотопов и мест, и районов, в которых, в общем-то, это биоразнообразие толком не исследовалось. По мере того, как появляются новые методы, более такие точные методы, как бы повышается разрешение, появляется и больше возможностей для того, чтобы выделять новые виды, новые формы жизни.
Хорошо, а вот как это выглядит технически, как это происходит, как можно собрать этот ДНК-штрих-код, в каком виде вы получаете вот результат? Собственно, штрих-код.
Ну, вот ДНК-штрих-код.
То есть вы ловите животное.
Это, в общем-то, такой маркетинговый, я бы сказал, термин. На самом деле речь идет о том, чтобы о развитии специальной технологии, в которой бы участвовали как специалисты, классические зоологи, к которым я себя отношу, как молекулярные биологи, так и биоинформатики. Цель этого проекта состоит в том, чтобы, опять же, повторюсь, значит, быстро и эффективно научиться определять животных. И эта технология, она сейчас находится только вот в состоянии, то, что называется, развития. Это вот как направление научное. Понятно, что молекулярная биология давно как наука развивается. А вот как направление ДНК-штрих-кодирования было сформулировано всего лишь только несколько лет назад.
Ну, а как это выглядит
как
на практике? Да, вот вы ловите животное.
Ловим, после этого определяем до того уровня, который возможен в полевых условиях. Обязательно фотографируем, а после этого, значит, или целиком, или лучше частичку животного, значит, фиксируем таким образом, чтобы потом из этого выделить необходимый ДНК-штрих-код. В базу данных идет информация о найденном виде животных, о географической точке, где он был найден, о том, как его определили, кто его определил, и фотография. После этого, когда становится доступен ДНК-штрих-код, он тоже туда вносится, и после этого проводится анализ, собственно, того, что получилось. Вот на этом этапе, на нынешнем этапе, идет наполнение этой базы данных. То есть речь идет о том, чтобы создать как можно больше полную библиотеку, реестр вот того биоразнообразия, которое у нас встречается в природе, с тем, чтобы потом уже можно было использовать эту базу данных для определения других животных, то есть животных, найденных в других участках. Ну, грубо говоря, чтобы определять уже на пользовательском уровне. То есть чтобы человек, у которого возникла потребность и необходимость быстро и эффективно определить животное, пришел, собрал это животное, потом нужным способом обработал его и течение короткого времени получил доступ к информации об этом животном или наиболее близком к нему животном. Все то, о чем я говорю, это не что иное, как метод. Метод, который развивается.
Обычно бывает так, когда метод очень эффективный, он очень быстро подхватывается и в сообществе моментально распространяется, и это становится почти движением, таким новым направлением. ДНК-штрих-кодирование сейчас можно назвать таким направлением в систематике, в зоологии, в молекулярной генетике?
Это направление, которое активно осваивается прежде всего зоологами, которые владеют молекулярными методами. Относиться к этому, на мой взгляд, нужно именно как методу, который развивается, грубо говоря, от простого к сложному. То есть вот сейчас задача такая, вот составить такой вот реестр, каталог. У специалистов, тех, кто этим занимается, очень хорошее понимание того, какие трудности здесь встречаются. Ну, начнем с того, что, например, вот одно дело выделять ДНК из ткани какого-то одного животного, в случае, как вот с геномом человека было, да, а другое дело, когда речь идет о выделении одного маленького участка ДНК из животных разных видов. Тут очень много трудностей связано с тем, что выделение этого участка ДНК сопровождается трудностями. То есть для одного животного протокол один, а для другого животного протокол другой. И поэтому, вот, грубо говоря, здесь робот, он, если работает, то далеко не всегда. Понимаете? И здесь, конечно, много чего нужно сделать, и уже, на самом деле, много сделано. И в основном как раз это делается сейчас в Канаде. Там есть такой центр, который носит название Институт биоразнообразия Онтария. А основатель этого института Пол Эберт, очень такой активный и известный зоолог. И в этом институте, к слову, надо сказать, что работают наши русские биологи, которые на этом деле съели пуцули. То есть я к тому, что вот делается в основном, вот развивается эта технология за границей, главным образом в Канаде, Европе, сейчас вот к этому подключается Китай довольно-таки активно, что-то делается в Японии, но вот несмотря на то, что как бы формально в России ничего в этом отношении не делается, но вот так получается, что в Канаде и США постепенно к этому все подключают все больше и больше русских специалистов.
Вячеслав, ну расскажите о вашем личном участии.
Мое
в этом
личное
проекте.
Участие очень было простое. Меня позвали поехать в Полинезии, на остров Мориа, на что я очень быстро и охотно согласился. Это была небольшая экспедиция, в рамках которой нам нужно было собрать как можно больше, прежде всего, ракообразных. В данном случае, вот конкретно в эту поездку, было собрано порядка 10 специалистов из разных институтов мира. И мы вместе, дружно, очень так сказать, активно занимались тем, что собирали материал, обрабатывали его нужным образом. Материал мной собран был довольно-таки большой. Собственно, что я делал? Я ходил в море, нырял, плавал, купался, попутно собирал животных, кораллы, морские звезды, иглокожие всякие. Смотрел всех тех животных, которые на них встречаются.
Что-то для вас было в этом удивительное и интересное?
Интересно было само по себе место. Вот. Но прежде всего начнем с того, что это место находится на другой стороне планеты, очень далеко. Как бы. Никогда я не был в таких местах. Не знаю, когда еще буду в следующий раз.
Чем Полинезия примечательна?
В плане биоразнообразия, ну, тем, что это большое количество скоплений островов, значит, в центре Тихого океана, который находится на очень там, довольно-таки большом удалении от центра, так условно говоря, биоразнообразия, которое находится в Индонезии.
Здесь, а как-то это сказывается, вот удаление островов, то, да, что это скопление остров, но далеко на развитие фауны там.
Биоразнообразие все-таки там немножко чуть-чуть поменьше, я бы так сказал. Это меня, конечно же, немножко удивило. То есть, конечно, там есть кораллы, там есть куча красивых разных видов рыб. И не специалист этого, конечно же, не заметит. Но вот поскольку этого я был во Вьетнаме, то когда я туда приехал, и мы несколько раз ходили в море, через 3-4 раза я стал спрашивать уже, так сказать, начальника экспедиции, ну, когда, собственно говоря, начнется-то главное, где крупные животные. Мне было удивительно то, что там не такое большое разнообразие крупных животных.
А вот крупных животных вы кого имеете в виду?
Ну, например, морских звезд или, скажем, кораллов. То есть они есть там, как бы есть коралловые рифы, довольно-таки разнообразные, красочные, очень красивые, поскольку к тому же еще вода там прозрачная. Каких-то групп кораллов там нет, вот мягких кораллов очень мало.
Там, где вы были, в каком состоянии кораллы?
Там, где я был, ситуация с кораллами была не очень хорошая, отчасти из-за того, что коралловый риф очень сильно выла морская звезда, хищник.
То есть она, это враг кораллов, да?
Да, контастер, выедает. Который там очень сильно размножился. Это такая крупная звезда, она может иногда не влезать даже в такой большой таз с большими длинными шипами, которая довольно быстро ползает. Вот если она наползает на какую-то колонию коралла, значит, то через какое-то время от коралла остается только белый скелет. И вот когда их размножается много, то они могут выжить очень серьезно. И на Мориа морские звезды очень сильно постарались, и за пределы пределами лагуны, на склоне рифа, живых кораллов осталось очень мало. Сообщество, так сказать, сильно потревожено, но это не значит, что через какое-то время что это не восстановит.
Очень много было разных тревожных сообщений о том, какой урон нанесло цунами, которое было в Тихом океане 2004 года, коралловым рифом, там, где вы были. Там не от цунами кораллы не пострадали, да?
Вообще, как бы там никто этого не вспоминал.
А никак коралловые рифы, они находятся насколько глубоко?
Нет, они, дело в том, что вот есть остров, да, вулканический, и этот остров может уходить в море очень глубоко, больше 1000 метров. Кораллы развиваются вокруг острова, там, где не очень глубоко, туда, там, где доходит свет.
А, то есть для них важно, да, чтобы был свет, да?
Конечно.
Тогда, естественно, это небольшая глубина, но в таком случае, если бы цунами там было сильное, то их бы потревожило, конечно. Потому что на небольшой глубине цунами сильное, и могло бы быть повреждение. Видимо, да, может быть, не дошла волна.
А вообще, как бы, для того, чтобы наблюдать за кораллами, мне достаточно просто иметь маску, трубку и ласт. Самые красивые кораллы, на мой взгляд, находятся на глубине 2-3 метров.
А где вы их видели такие? В Полинезии?
Да-да. Ну, нет, дело в том, что внутри лагуны, там, где неглубоко вот этого острова, значит, дело в том, что есть остров, и вокруг него, значит, коралловый риф, и между островом и краем кораллового рифа находится небольшое углубление, которое называется лагуна. Обычно это место с глубиной порядка 2, не больше 3 метров. И внутри вот такого тихого места развивается довольно-таки много кораллов, они разнообразные, они живые, не сильно они выделены. А вот наиболее выделенными, как бы, оказались те, которые оказались с наружной стороны, то, что называется, рифа.
С научным сотрудником биологического факультета МГУ Вячеславом Иваненко беседовала Ольга Орлова. В пятницу в научной рубрике программы в завершении рассказа о проекте по изучению биоразнообразия мы поговорим о том, какую практическую пользу может получить человечество, если ученые смогут выделить и описать ДНК всех животных на Земле. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменится жизнь России после ратификации Государственной Думой Европейской социальной хартии? Об этом беседуем с бывшим заместителем министра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командир батальона арестованы, личный состав переведен на другие базы.
Бунт в одной из воинских частей говорит о том, что Грузия уходит из-под
носа. 100 тысяч злотых или около 30 тысяч долларов и публичных изменений.
Правительство в рамках антикризисных мер обязывает теперь деятелей культуры.
Я чрезвычайно обеспокоен действиями талибов на
Пакистане. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».